Вы слушаете «Радио России Поморье».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Эфир «Радио Поморье» продолжит программа «Гость студии». У микрофона Дарья Беденко, за режиссерским пультом Дмитрий Патокин. И сегодня мы будем говорить о полярниках, которые вышли на ледокольном пароходе «Георгий Седов» в высокоширотную экспедицию, проделали путь около 10 тысяч километров и выполнили масштабную программу комплексных научных наблюдений, открыли западные берега Северной Земли. И подробности нам расскажет сегодня научный сотрудник Северного морского музея Александр Белов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Для слушателей я отмечу, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 20 42 79. Звоните, если у вас появятся какие-то вопросы. Ну а мы начинаем. Итак, Александр, это была не первая экспедиция. Мне хочется узнать, какие цели ставили перед собой вот эти люди, которые отправлялись в арктические путешествия в 20-30-х годах.
Ну, вообще, советский период освоения Арктики, вот именно конец 20-х, начало 30-х, даже, наверное, все 30-е годы можно назвать вообще время золотым для советских полярных исследований. Кульминация как раз придется на 30-е годы. Это время амбициозных, наверное, самых амбициозных советских проектов в Арктике. Это время очень интересных и успешных, что, в общем-то, очень немаловажно, экспедиций. Конкретно для ледокольного парохода «Георгий Седов» здесь сразу нужно отметить то, что это пароход легендарный даже по сравнению с многими другими пароходами и ледоколами советской эпохи. Седов, он так достаточно выделяется. Это участник и абсолютно уникальных карских хлебных экспедиций после гражданской войны. Начинаются такие уникальные экспедиции в Арктику, конкретно в Сибирь, с целью вывести оттуда зерно и хлеб, дабы накормить голодающих в центральной части молодой советской России. Это участник спасательной экспедиции Умберто Нобеле, который на своем дирижабле «Италия» потерпел крушение возле берегов Шпицбергена в мае 28 года. Это участник экспедиции на землю Франца Иосифа в 29 году. И это участник экспедиции на следующий 30 год к берегам Северной Земли. Для чего это было нужно? Дело в том, что начало 30-х годов — это начало масштабной индустриализации страны. Идея о возможности намного быстрее и экономичнее и дешевле перевозить грузы по Северному морскому пути, она, естественно, очень такая немаловажная, очень актуальная. К началу 30-х годов Северный морской путь был пройден, он был, в общем-то, не было это что-то такое неизведанное. Был пройден, правда, несколько раз за несколько навигаций, за две и больше навигации. Вот за одну навигацию никто до 32 года так его и не прошел. И, соответственно, была непосредственно мысль Арктику превратить в регулярную действующую морскую трассу, по которой будут ходить суда с запада на восток, с востока на запад. Для этого, в общем-то, отчасти эта экспедиция и была организована. То есть дойти до земли Франца Иосифа, там, естественно, сделать зимовочную станцию, как некий опорный пункт для экспедиций и грузов, которые будут ходить по Северному морскому пути. Ну и, естественно, установить на Северной Земле советский флаг, то есть чтобы это была земля уже непосредственно советская.
И вот они в 30-м году они вышли из Архангельска и вот отправились в Арктику. Что вообще известно об этой экспедиции, о ее маршруте, о ее руководителях?
Ну, 15 июля 1930 года ледокольный пароход покидает Архангельск. Он не сразу же отправляется к Северной Земле. Он вначале отправляется к архипелагу Новая Земля, оттуда к земле Франца Иосифа. Да, к слову, уже на земле Франца Иосифа к тому моменту целый год работает полярная станция в бухте Тихой. Вот в 29 году как раз она будет организована. И вот только после этого она отправляется к архипелагу Северная Земля. 13 августа достигает предсказанного одним из участников Владимира Юрьевича Визы островов. Собственно говоря, потом эти острова получают название именно в честь Владимира Юрьевича. Нельзя сказать, что эта экспедиция конкретно ставила перед собой цели географических открытий. Это, скажем так, получилось в довесок, да, но это такой был бонус очень приятный, я думаю, для этой экспедиции, тоже немаловажный. Поэтому, то есть, можно эту экспедицию еще и назвать такой первооткрывательской в каком-то плане.
Вот кто руководил экспедицией, что можно вообще сказать об этих людях?
Вообще тут весь свет советской Арктики. Капитаном этого ледокольного парохода в тот момент является Владимир Иванович Воронин. Ну, личность, в общем-то, для архангелогородцев, наверное, очень известная. У нас есть и морской институт имени Воронина, и улица имени Воронина. В общем-то, это, пожалуй, наверное, ледовый капитан номер один советской эпохи. Причем здесь, наверное, стоит говорить даже про Воронина во множественном числе. Их было несколько братьев, все капитаны. Но вот конкретно Владимир Иванович, наверное, самый легендарный капитан. С 1918 года он капитан дальнего плавания, и без него советскую Арктику, ну вот вообще не представить. То есть уже в упомянутой мной экспедиции 29-го года он также был капитаном на ледокольном пароходе Георгий Седов. В 32-м году он капитан, так забегая вперед, он капитан ледокольного парохода Александр Сибиряков, который, к слову говоря, впервые в истории пройдет Северный морской путь за одну навигацию. Ни у кого в мире не получилось, получилось у советского ледокольного парохода. Это участник еще целой-целой такой огромной плеяды экспедиции, ну, в общем-то, самый такой прославленный капитан. За научную составляющую отвечает не менее легендарный человек советской эпохи, это Отто Юльевич Шмидт. Человек, который тоже является неким символом, наверное, советской Арктики. С 29-го года для Шмидта начнется вся эта полярная история. В 29-м году он, собственно говоря, впервые в Арктику попадет. В 29-м году произойдет его такое судьбоносное знакомство с Владимиром Ивановичем Ворониным. Надо сказать о том, что вот этот вот период, золотой, да, период 30-е годы, очень многие ученые, которые, в общем-то, по своей профессиональной деятельности не были никогда связаны с Арктикой, в эту Арктику попадают. Ну, просто потому что это на момент 30-х годов Арктика — это очень актуальное, очень популярное место. Туда стремится, на самом деле, множество светлых умов той эпохи. Вот как раз Шмидт один из таких, он же по образованию математик. В общем-то, свои знания отчасти он в том числе применяет и в полярной деятельности. Также немаловажным участником является в этой экспедиции Владимир Юльевич Визов, уже упомянутый, в честь которого острова будут названы. К слову говоря, тоже человек легендарнейший. Для него Арктика начнется вообще очень таким очень интересным образом. Он один из участников легендарной экспедиции к Северному полюсу, которую руководил Георгий Яковлевич Седов в 12-м году, которая покинула город Архангельск. Вот. То есть первое пребывание в Арктике и вот сразу такое очень-очень напряженное, скажем так, да, чуть не стоившее ему непосредственно жизни. Вот поэтому можно сказать о том, что в тот момент на Седове все звезды советской Арктики собраны. То есть это такая, вот выражаясь таким, знаете, современным языком, такая Dream Team самая настоящая, команда мечты.
Вот в чем значимость этой экспедиции 1930 года для истории, для географии?
Ну, для географии понятно, что это, естественно, географическим непосредственно своим открытием, да, а для истории, на самом деле, может быть, эта экспедиция несколько теряется, да, по сравнению с экспедицией 32-го года или там с экспедицией 37-го года на первой дрейфующей в мире станции СП-1, но важность ее, безусловно, да, потому что, в общем-то, это одна из экспедиций, которая также внесет огромный вклад в дело освоения Северного морского пути, морской трассы, которая сегодня тоже активно работает, по которой сегодня также идут суда, также перевозят грузы, да, в общем-то, все это так или иначе начнет зарождаться именно тогда, в 30-е годы, и Седов будет одним из вот первопроходцев Северного морского пути. Да, он не будет и не пройдет его за одну навигацию, но он подготовит вот этот плацдарм, да, вот эту вот площадку для будущей экспедиции, в том числе экспедиции на ледокольном пароходе Александр Сибиряков, вот которая уже, в общем-то, поставит жирную точку вот в этой многовековой эпопее, да, связанной с Северным морским путем, которая там длилась, ну, в России с 18 века вообще.
Напомню, что у нас в гостях сегодня научный сотрудник Северного морского музея Александр Белов, и телефон нашей студии 20-42-79. Звоните, если вам есть что сказать. Итак, мы продолжаем. Вот что можно все-таки сказать об этом легендарном судне, на котором участники экспедиции как раз туда отправились в арктическое путешествие? О каких еще экспедициях можно упомянуть, которые вот были?
Ну, наверное, начать, если конкретно с парохода, то, может быть, кого-то это разочарует, но пароход этот английский. английский. Много легендарных судов советской эпохи было постройки, в общем-то, не российской, не советской, а именно английской. Это и Сибиряков, и Русанов, и Садко, и, в общем-то, вот как раз Георгий Седов, тоже английская постройка начала века 20-го, купленная еще до революции российским правительством. В общем-то, активно ходившая здесь и в том числе по Белому морю, выполняла роль ледокола и участник гражданской войны. И, как я уже сказал, участник карских хлебных экспедиций. Но все это, наверное, несколько меркнет перед легендарным 812-дневным дрейфом. Действительно, в 1937 году Седов и еще группа судов застревают во льдах возле Новосибирских островов. Начинается дрейф. Два из этих судов в итоге из дрейфа выводят. Седов остается, и вот до 1940 года дрейфует практически через весь Северный Ледовитый океан. В итоге, получается, также его из этого дрейфа вывести. Это абсолютно уникальная страница советской истории. Нельзя сказать о том, что это было чем-то таким новым в мировой практике. Нет, суда дрейфовали в Арктике довольно часто, да, и, но во многом довольно часто это были, скажем так, такой дрейф, ну, как, например, в случае с Фрамом Нансеновским легендарным. Это был специально спланированный дрейф. Он примерно в том же районе, где застрял во льдах Седов, мерзает в лед, и вот целенаправленно там 3 года дрейфуют через Северный Ледовитый океан. Что касается конкретно Седова, ни людей, которые бывали когда-то до этого в дрейфе, ни, скажем так, в общем-то, подготовки, общей подготовки судна, естественно, в тот момент ничего этого не было. Вот поэтому люди, молодые ребята совсем, остаются на Седове, начинают, являются участниками этого дрейфа, ну и, в общем-то, так очень с достоинством его заканчивают. То есть такая очень-очень интересная история, которая сопряжена еще и с опасностями Арктики, да, так, например, в 1938 году Седов чуть было не был раздавлен льдами, его вообще накренило на один из бортов, там порядка крен был 30 градусов, в таком вот виде, да, собственно, они там целую зиму жили еще на этом судне. То есть это тоже такая очень-очень интересная история, которая, к слову говоря, очень ярким образом описана у Константина Бадигина. Он как раз становится руководителем дрейфа, да, он становится капитаном Седова в том знаменательном 812-дневном дрейфе. По окончанию он пишет замечательную книгу, облекает все это в такую художественную форму, поэтому почитайте, да, если кому это вдруг интересно, читается как потрясающий, просто очень увлекательный приключенческий роман. Как они ремонтировали рулевое перо, собственно говоря, из-за чего его не смогли сразу же вывести из льдов, да, ледоколы, которые к ним поспешили через год. И это там тоже все очень-очень так красиво описано. То есть, еще раз повторяюсь, то, что Седов даже по отношению к многим не менее легендарным судам, он так несколько выделяется. Он действительно труженик советской Арктики, и он легенда советской Арктики.
Угу. И мне все-таки хочется еще про дрейф узнать. Известно, как там люди жили, чем они питались?
Ну, вообще, ситуация, конечно, и обстановка была довольно-таки суровая. То есть сегодня современные, например, суда, которые идут не только по трассе Северного морского пути, а вообще, которые, в принципе, работают в Мировом океане, они имеют и помещение, и, в общем-то, все, что связано с человеческим досугом, да, то есть как его провести. На момент 30-х годов, конечно, там ничего подобного на судах нет. То есть это весьма-весьма суровая обстановка. Это пароход, соответственно, он топится углем. Уголь имеет свойство заканчиваться, поэтому это все нужно срочно. Это все нужно очень экономить, тратить все очень осторожно. В итоге это холод, это сырость, продовольствие тоже достаточно скудное. Ну, обязательно в рацион, конечно, входят мясные продукты, это определенные какие-то цитрусовые, как профилактика цинги. Это, естественно, возможность охоты. Да? Ну, в Арктике, понятно, живности, на которой можно находиться, не так много, но тем не менее, вот дабы все это избежать вот этого недостатка в организме витамина С, дабы, чтобы не заболеть цингой. В общем-то, обстановка, ну, достаточно спартанская, такая очень сложная, непростая, но вот в этой обстановке тоже люди жили. Как говорится, человек, наверное, привыкает ко всему, но вот это такой очень как раз яркий пример вот такого вот.
Вот об экспедиции 1930 года мы поговорили, о легендарном судне Георгий Седов мы поговорили. Мне хочется теперь узнать, что было дальше, вот после 1930 года, какие были еще знаменитые легендарные экспедиции и какова их была значимость?
Ну, вообще, в 30-е годы, когда уже будет окончательно поставлена точка в изучении Северного морского пути, конкретно Арктики, вот, наверное, пожалуй, Папанинская экспедиция, как раз Северного полюса, дрейфующая станция СП-1 поставит, наверное, тоже отчасти такую жирную точку. Дальше история будет развиваться несколько в ином ключе, потому что, ну, во-первых, дело вмешается сейчас, естественно, Великая Отечественная война, и научные изыскания в Арктике несколько отойдут на второй план. А вот после войны интерес переключится с Северного полюса и конкретно с Арктики к Антарктиде. Вот вроде Арктика, она уже освоена, там уже вовсю действует и инфраструктура, и суда ходят, а вот что делать, например, с шестым континентом, да, с ним это, в общем-то, было очень непонятно. И вот с 50-х годов начнутся уже советские комплексные антарктические экспедиции. Тоже история очень любопытная, очень интересная, во многом очень уникальная, и Архангельск, и конкретно Северное морское пароходство в этой истории будет принимать самые непосредственное участие. С 70-х годов сюда будут знаменитый там, пионер Москвы, пионер Эстонии выходить из Архангельска, переходить экватор, доставлять до Антарктиды зимовочно-зимовочные станции. Тоже такая история очень интересная, да. Ну, просто хотя бы потому, что, казалось бы, да, уже середина 20 века, ну, все, что можно было открыть на планете Земля, уже все открыто, а вот Антарктида, она так и оставалась Землей абсолютно, не то чтобы не абсолютно, но достаточно неизведанной. Более того, я вам скажу, что к 70-м годам даже конкретных точных навигационных карт, что там, где там эта Антарктида располагается, в общем-то, особо не существовало, то есть они такие были весьма условные. Поэтому это тоже такая советская страница, такой очень-очень интересная. Вот, ну, к сожалению, Седов до этого, увы, не доживет. Да, ледокольный пароход в 60-е годы его сдадут на слом, он будет распилен. В общем-то, на этом история вот этого легендарного судна, к сожалению, закончится. То есть, к сожалению, никакой музификации о том, чтобы превратить это судно в музей, да, о том, чтобы сохранить его, в общем-то, в тот момент речи не шло. Хотя подобного рода инициативы были, но, к сожалению, они как-то особо закончились ничем, и поэтому вот мы, увы, потеряли этот легендарный пароход. Вот. Но история о нем живет.
Угу. Спасибо большое, Александр, за интересный разговор. Напомню, моим собеседником был Александр Белов, научный сотрудник Северного морского музея. Вы слушали программу «Гость студии». Вела ее Дарья Беденко. Вместе со мной работал звукорежиссер Дмитрий Патокин. И вот мы с моим гостем прощаемся с вами, говорим вам до свидания.
До свидания.
До новых встреч в эфире.